Добрый день. Сегодня, видимо, вторник. Передача идет в записи, поэтому мы записываем ее в другой день. И связано это с тем, что, как я всегда объявляю в начале передачи «Параграф 43», ее ведут два учителя бывшей 43-й школы, действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов. Вот действующий Леонид Кацва сейчас действует в данный момент в качестве учителя и в полном соответствии с тематикой нашей передачи находится на границе Великого княжества Литовского. Правда, с псковской ее стороны. На псковской земле. Но, собственно говоря, вот все вокруг Пушкинских гор, как сейчас называется этот поселок, все вокруг это пограничные крепостицы именно на границе в свое время псковской земли и Великого княжества Литовского.
Ну, отчасти да, отчасти уже.
Ну, Опочка, по крайней мере, да, все же те края.
Отчасти уже как раз владение ордена.
Да, отчасти с владением ордена, потому что это как раз тот угол, где все это, в общем-то, сходится. Вот. Но мы, тем не менее, записываем нашу передачу. Продолжение. Первая часть в прошлый вторник прошла. Вызвала, как мы и ожидали, достаточно бурную полемику в комментариях. Очень многие комментарии абсолютно безграмотные. И я вообще раньше на заре туманной юности как-то предполагал, что самая большая беда от людей, которые не прочитали в своей жизни ни одной книжки, с тех пор мое мнение поменялось. Гораздо большая беда от людей, которые прочитали одну книжку. Вот я еще одну принес сегодня показать. Вот тем, кого интересует эта тема, разумеется, эта книга, как и по любой другой теме, одна книга не может быть единственным источником достоверного знания, но это очень солидная монография, вышедшая в 2005 году. Автор современный литовский историк Эдвардас Гюдавичус. Это первый том, есть еще второй том истории Литвы. Ну вот первый том до середины 15 века, как раз примерно тот же период, который мы рассчитываем в наших двух передачах охватить. Вот. И остановились мы на, у нас возникает в конце прошлой передачи человек, которого принято считать ну, главным отцом-основателем Великого княжества Литовского, да, это великий князь Гедимин. Нам сейчас наш звукооператор Александр показывает схему его потомков. Ну вот, соответственно, я понимаю, что любые параллели нужно проводить очень осторожно, но в литовской истории Гедимин, в русской, кто ему мог бы соответствовать? Вот. Я имею в виду русско-московскую версию, нашу северо-восточную.
Трудный, откровенно говоря, вопрос, потому что никто из московских именно князей, по крайней мере до времен Ивана III, не создал государство такого масштаба, потому что ну, основателем династии, той московской династии, которую принято называть династией Рюриковичей, на самом деле являлся князь Иван Данилович Калита. Но при Калите владения Москвы были несопоставимо меньше владения Литвы при Гедимине, поэтому здесь полной аналогии провести невозможно.
Нет, ну вот мне тоже кажется, что если проводить хоть какую-то, да,
публицистическую... Но это именно как с основателем династии, а не с государем, собирателем, завоевателем и так далее. Тут Гедимин гораздо более
крупная фигура. То есть Гедимин объединяет и Калиту как основателя династии, Ивана III как главного собирателя
Ивана земель. Ивана III, наверное, еще нет, потому что при Иване III совсем уж гигантское государство возникает, но вот каких-то его ближайших предшественников.
Mm-hmm. Хорошо.
А может быть даже Ивана III, как сказать... Ну, дело в том, что вот на этой схеме хорошо видно, что у Гедимина было 7 сыновей. И что любопытно, в Литве не существовало традиции передачи престола обязательно старшему сыну. Как это не смешно, но порядок передачи престола в Литве был отчасти похож на тот, который в России введет Петр Великий. То есть, это произвольная передача престола тому, кому действующий государь посчитал нужным. Ну, естественно, из сыновей. И вот дело в том, что после того, как Гедимин сходит со сцены, он передает свой престол четвертому сыну, которого, вот видите, мы здесь видим под именем Явнут и под именем Иван одновременно. потому что он из язычества переходит
в православие, крещённый Иваном.
Да, да, mm-hmm. как и некоторые другие старшие сыновья Гедемина. Но он власти не удержал, там между ними началась трехлетняя усобица, и в результате великим князем стал второй сын Гедемина, вот он здесь жирным шрифтом выделен, это Ульгерд или Альгердас. Вскоре его фактическим соправителем стал его брат, пятый сын Гедемина, Кейстут или Кестутис. Но дело в том, что братья вполне, так сказать, поделили функции, и иногда их можно представить как бы стоящими спина к спине, потому что Кейстут вел борьбу с орденом, он правил Аугштайте и, так сказать, пытался вести борьбу за возвращение жемайских земель. Что же касается Ульгерда, то он, напротив, сосредоточился на южной и восточной политике, то есть на собирании русских земель. Кстати, вот в комментариях, которые ты сегодня вспомнил, там довольно много упреков по поводу того, что мы не говорили о Белоруссии. На мой взгляд, это обвинение несправедливое, потому что о том, что и язык официальный был близок к старобелорусскому, и о том, что с самого начала практически государство Миндовга создавалось, господи, на территориях не только коренной Литвы, но и так называемой Черной Руси или современной Северо-Западной Беларуси, было сказано, и сказано было неоднократно.
Да люди просто не слушают, они сразу комментируют, бросаются.
Может быть, не будем сейчас об этом. Так вот, надо сказать, что...
Лёнь, прости, пожалуйста, да. Вот у меня, я очень поверхностно представляю себе историю Великого княжества Литовского, у меня было такое ощущение, что они еще люди, скажем так, правители двух разных типов. Кейстут – воин, а Ольгерд в большей степени политик, чем он.
Не могу на этот вопрос ответить. Я мало знаю, честно говоря, о деятельности Кейстута. Мне представляется, Ольгерд вполне тоже не только политик, но и воин. И вот его как раз можно было бы, наверное, в плане не внутренней политики, а, так сказать, собирания земель, там, противостояния внешним врагам, сравнить не с реальным, а с тем, так сказать, официозным Александром Невским, которого, как мы говорили в соответствующей передаче, люди
путают с артистом
лучше
Черкасского.
Себе представляют. Да. Да. Так вот, дело в том, что особенно в первое время Ольгерду и Кейстуту пришлось вести очень тяжелые войны. В частности, это была война с орденом, и в 1348 году они потерпели очень тяжелое поражение. Это литовско-русские войска были разбиты орденом. Это сражение в битве над Стравой. Это неподалеку от Каунаса или Ковна, как mm-hmm. когда-то город назывался. В этой битве, кстати, погиб вот самый старший из сыновей Гедемина, князь Наримант, он же в православном крещении Глеб. Ну, а затем польские войска в 1349 году заняли Галицкую землю и заняли Подляшье. Кстати, я приношу свои извинения, потому что действительно на той карте, которую мы показывали, независимо от нас, допущено составителями карты неточность, опечатка, там вместо Подляшья написано Подляшье, но, к сожалению, мы исправить карту это не могли. Подляшье – это белорусско-польские земли к западу от города Бреста, и сам Брест...
Ну, это Хелмщина, да,
более или менее. Тогда же они и заняли. Угу. В этой ситуации, в 1350 году, Ольгерду пришлось заключать мир с Симеоном Гордым, и мир этот был тоже для Литвы неудачен, потому что пришлось отказаться от суверенитета над Смоленском, который подчинился Литве, как мы в прошлый раз говорили, при Гедемине. Но от претензий на Галицию Ольгерд тоже отказался. Таким образом, он, с одной стороны, все-таки урегулировал отношения с Польшей, а с другой стороны, утвердил за Великим княжеством Волынь соседнюю. Как я уже в прошлый раз упоминал, вторым браком Ольгерд был женат на дочери Александра Михайловича Тверского, княгине Ульяне. И, соответственно, он установил союзнические отношения с Тверью и смог благодаря этому вмешиваться в дела Великого княжества Владимирского. Мы чуть позже это увидим.
Я правильно понимаю, что из схемы следует, что сам Ольгерд православие не принимал? У него нет православного...
Нет, Ольгерд не принимал православие, у него нет, как ты видишь, не случайно совершенно православного имени, так же, как нет его
у Кейстута,
да, и у самого младшего. Ну, а вот Любард и Явнут, и Кариат, все они, видим, православие принимали.
То есть из этого надо заключить, что князья, скажем, тверские, не возражали против того, чтобы их дочери...
Нет, они против этого не возражали. Сами они оставались язычниками. Более того, вот сейчас мы как раз подходим к довольно интересному моменту. Мы все хорошо знаем, что некогда Папа Римский предлагал католичество принять. И Александру Невскому тот отказался, и Роману Гальскому тот отказался, и Даниилу. И тот вроде бы согласился, но этого так и не сделал.
Войшелка поминали в прошлый раз.
Войшелк как раз православный.
Православный, но ему же тоже, по-моему, предлагали, нет?
Нет, он нет? Такой православный, не официально там, какой католицизм, что-то. Вот. А здесь другая история возникает. Дело в том, что вот упоминавшийся в прошлый раз король Казимир III Великий, император Карл IV, это он хоть и Карл IV люксембургский, но вообще он чешского происхождения, сын короля Чехии, знаменитого Иоанна Слепого. Угу. Вот, они предложили, да, и папа, конечно, тогдашний папа Климент VI, предложили Ольгерту принять католицизм. Что Ольгерд ответил? Он сказал: да, приму, но с условием. Условие такое: все захваченные орденом земли ятвягов, прусов, латышей извольте передать мне, а сам орден пускай переместится в пустыне между татарами и русскими для защиты от нападений татар. И чтобы орден не сохранял никаких прав у русских, но чтобы вся Русь принадлежала литовцам. Ну, таким образом, с одной стороны, очевидно, что он демонстративно отказывается католицизм принимать, потому что выдвигает заведомо неприемлемые условия. А с другой стороны, мы видим, что он выдвигает программу, вот ее с одной стороны можно назвать захватнической, да? Чтобы вся Русь принадлежала литовцам. А с другой стороны, это как раз объединительная программа. Он предлагает объединить все русские и литовские земли в противостоянии ордену с одной стороны и орде с другой стороны. Значит, вот мы говорили о взаимоотношениях Ольгерда с Семеном Гордым. Тем временем чума случилась, как известно.
И
Семена в 1353 году не стало. Через 6 лет не стало, в 59 году, его брата Ивана Ивановича Красного. На московском и, соответственно, Владимирском престоле оказался малолетний Дмитрий Иванович. Тут же у него ярлык на Владимирское княжение, так сказать, изъяли, и он перешел на 3 года к Дмитрию Суздальскому, о чем мы говорили в свое время, и Москве стало, в общем, не до Литвы. Надо было решать региональную задачу, то есть возвращать первенство в пределах Великого княжества Владимирского. А в Орде, как тоже мы упоминали, после гибели хана Бердибека начинается заметня. И вот тут-то Ольгерд, конечно, ситуацией воспользовался по полной программе. Значит, в 55 году он присоединяет Брянские земли, в 62-м Чернигово-Северские. В том же 62-м году...
Если он, не ошибаюсь, аж до Курска, по-моему, да, эти Чернигово-Северские да. земли?
В 62-м году он присоединяет окончательно Киевскую землю. Ну, в прошлый раз мы говорили о битве на
Синих водах,
Ирпени, достоверность которой, так сказать, проблематична. Но в любом случае, даже если такая битва была, то после нее Киевское княжество было... как вот писал Феликс Михайлович Шабульдо, в двойном подчинении от Великого княжества Литовского и от Орды. Теперь Киевское княжество полностью присоединено к Великому княжеству Литовскому, все присоединенные земли розданы сыновьям и племянникам, а Киев, в частности, отдан одному из сыновей Ольгерда от первого брака, был такой князь Владимир Ольгердович. В том 62-м году осенью происходит широко известная и в то же время малоисследованная битва у Синих вод. Значит, у Синих вод, потому что река называлась Синие воды, ныне это река Синюха, это, по-видимому, не очень большой приток Южного Буга, ныне это в Кировоградской области находится, есть там такое село Торговица. Сведений об этой битве немного, дата ее известна, место сражения более-менее известно, состав участников известен плохо. Наиболее распространенная версия, что здесь были три, ну, таких наёна, что ли, хан Мюрида. Это был такой мангубский князь по имени Дмитрий.
Мангуб – это Крым, центральная.
Мангуб – это Крым, и это готская крепость.
Бывшее княжество Феодору.
Да, она очень долго существовала. Ну, оно как раз еще не бывшее, а
в то время,
в да. то время вполне существовавшее. Затем это наместники Мюрида Хаджибек и, да, его по-другому называют.
Ну, ионы – это князья, да, наверное, наиболее такой, ну, близкий перевод.
Знать, во всяком случае, такая, да. Хаджибека в русских источниках называют Хачибей, и был еще такой Кутлубук. Но это, в общем, фигуры не очень известные. Мы о них знаем очень мало.
Но вот то, что о принципиальной битве этого времени...
Принципиально в битве у Синих вот одно. Эта битва как раз и закрепила переход Киевщины, Подолии, Черниговщины под власть Великого княжества Литовского. И они освободились от ордынского ига таким образом на 18 лет раньше, чем произошла Куликовская
вот
битва.
Вот я как раз хотел сказать, что то, что о принципиальном сражении не так много достоверно известно, в этом нет ничего необычного, потому что и о Куликовской битве достоверно мы не так много знаем.
О Куликовской битве известно очень много, но другой вопрос, что многие из этих сведений спорны и чрезвычайно спорны. Ну вот здесь можно сказать примерно то же самое, что относительно Смоленска, сказано видным смоленским историком, таким Даниил Павловичем Маковским, о 1339 году. С этого момента Смоленск не знал татарского ига. Вот с 1362 года земли современной Украины не знали ордынского ига. Ну, а с конца 60-х годов, заметьте, что в 59-м году ярлык...
Иго не знали, но крымские набеги знали.
Набеги знали, иго не знали. Это разные вещи.
Конечно.
И потом, все-таки я говорил сейчас об Орде, а не о Крыме.
Угу.
Значит, мы остановились в 59-м году, когда ярлык из Москвы ушел. Напомним, что в 62-м году он...
Вернулся.
В Москву вернулся. И Москва, в общем, потихонечку укрепляется и тоже начинает действовать очень активно. И вот с конца 60-х годов, когда возникает серьезная угроза для Твери, Ольгерд вступает в это московско-тверское противостояние очень активно. Он трижды устраивает походы на Москву в 68-м году, в 70-м и в 72-м. Самым успешным был поход 68-го года, когда литовско-тверское войско Москву осадило, но, правда, взять не смогло. Не смогло взять по одной, видимо, единственной причине. Еще раз назову дату. 68-й год, а буквально за год до этого была построена первая в Северо-Восточной Руси каменная, белокаменная крепость, так называемый Кремль Дмитрия Донского. Брать каменные крепости тогда, ну, толком не умели, и Ольгерд вынужден был отступить. Два других похода оказались менее успешными. Литовско-тверские войска до Москвы так и не дошли.
Это, видимо, связано с тем, что первый был в известном смысле врасплох.
Да? Может быть, он был немножко неожиданным, да. Но факт состоит в том, что Ольгерду пришлось в конце концов признать Северо-Восточную Русь отчиной московских князей. Значит, Ольгерд в 1377 году умер. Великокняжескую власть он... Давайте следующую схему. Вот теперь уже Ольгердовича нам потребуется. Ну, видите, вот здесь тоже у нас огромное количество разных имен. Ну, вот в частности, тот самый витебский и киевский князь Владимир, которого я упоминал. Если мы внимательно посмотрим, то у тех князей, которые у нас здесь наверху,
имена русские.
Имена русские, православные имена, да. Федор, Андрей, Дмитрий. Ну, кстати, Андрей и Дмитрий – это вообще
участники
известные персонажи.
Участники Куликовской битвы.
Да, уточню, что это Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. Это участники Куликовской битвы. А вот внизу, там у нас есть князь Егайло. Именно вот этому Егайлу, любимому сыну от второй жены, и передал Ольгерд великокняжескую власть.
И именно от него идет династия Ягеллонов польская.
Это само собой. Да. Но, собственно...
От Свидригайла, хочется сострить, происходит один из самых неоднозначных персонажей русской классической литературы.
Да, это едва ли.
Конечно.
Но, понимаешь, дело в том, что вот при таком количестве сыновей, да еще от двух разных браков, совершенно очевидно, чем все это должно было кончиться. Кончиться это должно было грандиозной усобицей. Надо сказать, что Егайло, в отличие от своего отца Ольгерда, кстати, есть какие-то сведения о том, что Ольгерд вроде бы перед смертью перешел в православие, но они, судя по всему, тоже не очень достоверны.
Да.
Трудно сказать. Вот. Так вот, в отличие от своего отца Ольгерда и в отличие от своего деда Гедемина, Егайло на собирание всех русских земель, по-видимому, не претендовал. С другой стороны, вот со школьных времен известна ситуация 1380 года. Русские войска движутся к Куликову полю. Егайло, вступив в союз с Мамаем, собирается на Куликово поле прибыть, чтобы воевать против Москвы. Таким образом, получается, что Егайло вот здесь уже выступает именно как такой враг Руси, агрессор. На самом деле все это, по-видимому, тоже не так, потому что мы много встречаем в истории разных ситуаций, когда возникают причудливые треугольники. Ну, простите, но вспомним Вторую мировую войну, когда союзником
Количество
Советского Союза
конечно.
Стал принципиальный антикоммунист
Черчилль.
Черчилль, да. И ему, кстати, задавали вопрос, а как же это увязывает с вашими взглядами, на что, не могу не процитировать, Черчилль ответил: у меня в жизни одна цель – уничтожение Гитлера, это сильно мою ситуацию упрощает. Если бы Сталин вторгся в ад, то я выступаю
в палате общин. По меньшей мере, благожелательно отозвался
бы о сатане, да.
В палате общин, да.
Вот. Ну, вот здесь, видимо, нечто подобное. Дело в том, что для Егайла не так, по-видимому, важна Орда, как важно и опасно усиление Московской Руси.
То есть он примыкает к противовесу, иными словами.
Да, ему в данном случае важнее ослабить Москву. Но, как известно, в Куликовской битве он участия не принял. Почему не принял? Можно строить разные догадки.
И вообще, где он был? Да? Он был где-то.
Ну, есть версия, что он опоздал. Есть версия, что он не просто опоздал, а опоздал именно потому, что против него были выдвинуты войска его единокровных братьев-старших, вот как раз упомянутых Андрея Полцкого и Дмитрия Брянского. Но допустима и другая версия. Слушай, 18 лет прошло с Куликовской битвы. И я как совсем не уверен, что дружины Егайла, многие из которых помнили Синеводскую битву...
Ты имеешь в виду, 18 лет прошло с Синехвод?
Синехвод.
А ты сказал Куликовской битвы? Нет. До Куликовской битвы прошло
18 лет. И вполне возможно, что, так сказать, дружинники Егайла Синеводскую битву помнившие не очень хотели объединяться с ордынцами. В общем, это все произвольные догадки. Так или иначе, он в Куликовской битве участия не принял. А в 82-м году, что интересно, вот после этого он посватался к дочери Дмитрия Донского, была такая Софья Дмитриевна. Но...
Это было еще до разорения Москвы Тахтамышем?
То-то и оно, что это было до разорения Москвы Тахтамышем, а после разорения Москвы Тахтамышем...
Он свое сватовство отозвал?
Он от этого сватовства отказался, потому что Москва снова попала, так сказать, в зависимость от Орды. Мы сейчас не будем касаться вопроса о том, была ли Куликовская битва действительно битва национально-освободительная, или, как теперь часто пишут, это была битва верного соратника хана против мятежного улусника.
Есть такой вариант,
вот,
да.
Сейчас это все за кадр. Понятно, тем не менее, что между 80-м годом и 82-м зависимость Москвы от Орды уменьшилась. Выход не платился в это время, а после Тахтамышева погрома он стал платить снова. И в результате Егайло переориентировался. Он теперь принял решение вступить в брак не с русской княжной, а с польской королевой, с Едвигой Пяст. Вот как раз наследницей Казимира III. И Едвига была, кстати, малолетняя тогда, но она была действительно последняя представительница этой династии. В итоге в 1385 году была заключена так называемая Кревская уния. Именно теперь Егайло становится польским королем Владиславом II Ягелло, естественно, принимает католицизм, потому что немыслимо представить себе польского короля-язычника. В 1387 году...
И мы всегда подчеркивали, что это личная уния,
сейчас.
Да?
Конечно, личная. В 1387 году происходит католическое крещение Литвы. Что любопытно, за исключением Жмайтии. Вот Жмуть или Жмайтия под властью ордена оставалась языческой.
Как
ни удивительно,
да.
А поскольку он теперь в Польше, то власть над Литвой он передает, правда, не сразу. Не сразу, это так обычно у нас пишется, что вот великим князем литовским становится двоюродный брат Егайла, сын Кейстута, Витовт или Витаутас. На самом деле это происходит лишь в 1392 году. Двоюродные братья не то чтобы нежно любили друг друга, они успели хорошенечко повоевать, прежде чем Егайло согласился на такой вариант. И сам Егайло остался верховным правителем Литвы. То есть это действительно была личная уния, Великое княжество Литовское лишь номинально в это время подчинялось верховному правителю в Польше. Но начало сближению было положено.
То есть вот этот вот разворот в сторону
католицизма... Да, начало было положено. Он будет очень непростым, этот процесс. Можно нам теперь карту?
Угу.
Вот давайте мы теперь посмотрим на юг этой карты. Потому что вот когда говорили мы об Ольгерде, мы карту показать забыли. Вот смотрим. Итак, еще раз пройдемся. Яркий такой лиловый цвет.
Насыщенный лиловый. Да.
Это коренная Литва. Чуть южнее такой бледный, более бледный цвет. Это те самые северо-западные белорусские земли, которые присоединил Миндовка. Это вот в частности Новогрудское княжество. Следующий почти белый цвет – это Витынь и Гедемин. А вот теперь огромное пространство, охватывающее большую часть территории Украины и, кстати, Восточной Белоруссии, насколько я понимаю, это как раз завоевание Ольгерда.
То есть в квадратных километрах именно Ольгерд наибольшую,
да,
наибольший,
да,
вклад внес.
Ну, все-таки мы же говорили, Киевская земля, и Подолия, и Черниговские земли, и Брянские земли. А вот если мы посмотрим на юг, то там такой, ну я не знаю, как это назвать, пусть будет темно-розовый цвет. Это как раз завоевание Витовта. И что любопытно, то если мы внимательно посмотрим, то увидим, что таким образом Великое княжество Литовское при Витовте стало Черноморской державой.
И вот реализуется то самое, что потом будет утешать многие поколения поляков, да, от моря до моря, от моря до моря.
Да, только пока это еще не Польша.
Пока это не Польша,
да. Да, но Речь Посполитая действительно будет от моря до моря.
И благодаря именно землям Великого княжества Литовского будет
прежде
такая
всего,
ситуация.
Конечно, конечно. Да. Конечно. Надобно сказать, что завоевания Витовта распространяются не только на юг. Вот то, что я показал сейчас на юге, это то, что называлось в те времена Дикое поле.
Дикое поле. Да.
А теперь давайте переместим севернее по этой карте. И вот там у нас два кусочка. Один кусочек синенький, или такой голубой, о нем чуть позже. А другой кусочек опять темно-розовый. Это Смоленск. Смоленская земля, которую Витовт снова сумел подчинить в 1395 году. Синенький кусочек – это верховские земли. Верховскими они называются потому, что расположены в верховьях Оки. И, в общем, за них будет вестись острейшая борьба в самом конце 15-го, в самом начале 16 веков, во времена Ивана Третьего.
Это вот Масальск,
и Василия,
да,
Третьего.
Вот эти вот края.
Ну, да, но это и Масальские, это и Оболенские. Ну, господи, выскочила фамилия из головы.
Это ты фамилии верховских князей?
Ну, конечно,
я имею в виду,
да.
Ну, город Масальск, по-моему, да, да, наиболее крупный там из них.
Да. Ладно, потока не надо.
Винёв, по-моему, да,
все там,
в,
да,
в тех же краях.
Все там. Вот сбил ты меня масальским, я теперь буду мучиться вспоминать эту фамилию.
Хорошо, не надо.
Значит, могущество Витовта колоссально. И, ну, вот некоторые русские князья, например, смоленские, именовали его дедом. Вот, помнишь, я говорил, что брат старейший.
И брат молодший.
И брат молодший. Следующая ступень почета и, может быть, зависимости, это отец, а здесь дед. То есть
архи-архи,
господство,
да,
над собою Витовта эти князья признавали. В частности, вот рязанские князья, хоть и был момент, когда они захватят на несколько лет Смоленск. Там вообще, если внимательно посмотреть, рязанское княжество близко. Но все-таки дед. Дочь Витовта, как мы хорошо знаем, вышла замуж за московского князя Василия Дмитриевича.
Софья Витовта.
Да, да. Правда, это случилось как раз до того, как Витовт окончательно был признан в 92-м году правителем Литвы. И произошло это, видимо, потому, что Витовт, борясь с Сигайло, желал опереться на поддержку Москвы. В 1395 году происходит еще одно важное событие. В Литву бежит Тохтамыш. Ну, Тохтамыш в свое время подсадил на ордынский престол великий среднеазиатский завоеватель Тимур, или Тамерлан, как его в Европе
Железный
называют.
Железный хромец, да.
Каким образом Тохтамыш ухитрил с ним рассориться, мы сейчас оставим за кадром. Факт тот, что рассорился. И Тамерлан его с этого престола сверг, изгнал. И вот теперь, получив под свою руку...
Я забыл, а на его место узбек приходит?
Нет, ну, узбек это уже гораздо раньше. В это время узбек это современник Литы.
Не узбек...
Эдигей ты имел
Эдигей,
в виду,
вероятно.
Эдигей. Но Эдигей не хан. Эдигей эмир, фактический правитель, нечто подобное Мамаю. А ханом был тогда некий Темирь Кутлук. Ну, Темирь, видимо, тот же Тимур. Но это совершенно малозначащая фигура, потому что там, кстати, в битве, о которой я сейчас буду говорить, с этим один эпизод будет связан. Дело в том, что Витовт, получив Тохтамыш под свою руку, видимо, тоже немножко захотел стать владычицей морской.
Почему он бежит в Литву, а не в единоверческий Крым? Я имею в виду Тохтамыш.
Ну, видимо, потому что с Крымом у него были, в свою очередь...
Сложные отношения.
Непростые отношения, да. Там в Крыму власть менялась.
В Крым же бежал Мамай, по сути, от того же Тохтамыша, да?
Он, собственно,
время.
Туда не столько бежал, сколько Крым ему и принадлежал.
Да.
И там он и был убит агентами Тохтамыша в Кафе. Ну, факт тот, что он бежал в Литву, и я говорю, Витов теперь почувствовал, что ему козыря поплыли в руки. Во всяком случае, говорил Витов тогда так. Посадим в Орде на царстве царя Тохтамыша, и то все будет наше, и царь наш, и мы будем не только литовскую землю и польскую владеть, но и всеми великими княжениями русскими. Правда, сразу оговоримся... Это текст из русской летописи.
Я как раз хотел сказать, что к первой части передачи комментарий, который в моей личной рейтинге занял первое место по степени абсурдности, это что северо-восточная Русь, собирание земель вокруг Москвы и собирание земель в Великом княжестве Литовском велись с разными идеологиями.
Это
шин гениально.
Я читал этот комментарий, но я допускаю, что автор комментария просто неудачно выразился, а имел в виду, что разное устройство будет в этих государствах.
Разное устройство будет, безусловно, но идеология,
слово идеология
совершенно
там, конечно, не очень уместная.
Я думаю, что у автора в голове концепция, что Великое княжество уже тогда было прообразом Европейского Союза, а мы восточно-ордынская деспотия. Этого полно сейчас на просторах интернета.
В общем, кончилась вот эта вот коллизия с Тохтамышем. Для Литвы крайне печально. Дело в том, что соединенные войска Витовта и Тохтамыша двинулись на реку Ворскла. Я, к сожалению, не берусь на этой карте показывать Ворсклу. Ну, чтобы сориентироваться, на Ворскле стоит знаменитый город Полтава. И вот знаменитая Полтавская битва, она как раз происходит близ Ворсклы. Отсюда, кстати, есть анекдотическая легенда краеведческая о происхождении названия Ворскла. Не знаешь?
Нет.
А это известно. Краеведы там уж не рассказывали в свое время, что Петр I уронил подзорную трубу, которую река унесла. И он почему-то, правда, на церковнославянском воскликнул, значит, обращаясь к реке, вор скла, то есть стекла. Ну, то, что за...
Это, по-моему, из той же серии, что анекдот про рентгена. Я, бояре, вас всех насквозь вижу.
Вот да? Говорят, что нет. Угу. Говорят, что нет. Я из такого весьма достоверного источника это слышал. Вот. Ну, неважно, что там 300 с гаком лет до этого уже была битва на Ворскле, но кого это занимает,
ну, да,
как говорится. Да.
Да.
Так вот... Здесь как раз и произошел, суть по легенде, такой диалог, что Витов заявил, что где хан Темиркутлук его годами значительно моложе и обязан оказывать ему почет. Цитатку, к сожалению, не могу привести. На что получил ответ, что оно, конечно, но вот Едигей еще старее тебя годами, и, соответственно, ты ему должен почет оказывать. Но кончилась эта битва разгромом татарско-литовского войска. И здесь, кстати, среди других литовских военачальников погибли и Андрей Ольгердович, и Дмитрий Ольгердович. И более того, по некоторым сведениям, в этой битве погиб и главный герой Куликова поля, то есть знаменитый князь...
Владимир Храбрый?
Нет, Дмитрий Михайлович Боброк. А-а-а. Дело в том, что, понимаешь, у нас обычно ведь как? Дмитрий Иванович князь, Владимир Андреевич князь, и есть воевода Дмитрий Михайлович Боброк. А Дмитрий Михайлович Боброк княжеского рода, это волынский князь, пришедший на московскую службу.
Кстати, перекидывает мостик нашей предыдущей передачи про времена Анны Иоанновны. Артемий Волынский, его потомок.
Да, да. И вот не исключено, по некоторым сведениям, что он тоже погиб в битве на Ворскле. После Ворскла ордынцы осадили Киев. Взяли из Киева феерическую по тем временам сумму. Сегодня-то она не звучит, а тогда это была сумма громадная, 3000 рублев. Угу. Причем я настаиваю на том, что именно рублев а не рублей.
Угу. Вот. То есть, в предыдущий раз, когда вы сказали, что поперли козыря, это была намеренная стилизация,
да, а сейчас
это
не стилизация. Нет. Более это того, цитата. В моей давно ушедшей юности был занятие по полиграфии. Ну, мы рукописи читали, и там одна из моих однокурсниц прочитала рублей, на что преподавательница наша ей ответила: не рублей, а рублев. В 16 веке сказать рублей было то же самое, что сегодня сказать рублев. Вот. И после этого поражения Витовт вынужден подписать еще одну унию. Унию, кстати, у нас очень малоизвестную. У нас хорошо известная Кревская уния, Градельская и, само собой, Люблинская. А это так называемая...
Ну и потом Брестская.
Ну, Брестская...
Она про другое, она я другое. Согласен, но словосочетание уния...
Да, она да. скорее церковная.
Да, так как да. и Флорентийская
еще. А здесь речь идет о Виленско-Радомской унии. Это уния 1401 года. Вот Витовту пришлось согласиться на то, что после его смерти престол... достанется не его потомкам, а потомкам Ягайла. Но интересно это уния другим. Это уния интересна тем, что при заключении ее впервые как особый государственный орган выступает Литовская Рада. На слове «рада» я позволю себе остановиться. Дело в том, что вот если мы возьмем русский язык, то здесь у нас «рада» употребляется либо как Центральная Рада,
ну, это название Киев, украинского
времена гражданской войны,
органа власти,
либо да. это Переяславская Рада, опять объединение Украины и России, либо это Избранная Рада, вот это самое раннее употребление в русском языке, кружок соратников Ивана Грозного.
И есть версия, что Курбский...
Это не версия, это совершенно точно.
Употребил именно...
Дело в том, что впервые это слово, это название для этого кружка было употреблено Курбским, когда он бежал в Литву и там написал для польско-литовского читателя так называемую историю о великом князе Московском, обращался... с понятными этому читателю терминами, вот отсюда и слово «рада». А вообще в русском языке никакой «рады» нет. Что за «рада»? «Рада» – это слово, пришедшее в украинский язык через польский, из немецкого.
«Рад» – «совет», конечно.
Да. «Рад» – «совет». Ну и, соответственно, здесь уже называется «радой» либо вот «собрание», либо своего рода «большой сход». В данном случае Литовская Рада – это, по-видимому, такое собрание литовской знати. Ну вот я упоминал о том, что рязанские князья был момент захватили Смоленск. Это как раз произошло в тот же год, когда была Виленско-Радомская уния заключена, потому что рязанский князь Олег Иванович решил, что вот литовское княжество ослабело, дай-ка приберу к рукам. Но 3 года всего он владел Смоленском, уже в 1404 году Витовт...
Это все тот же Олег Иванович, который памятен еще... Сколько же он десятилетий просидел на Рязанском престоле?
Дорогой мой, но с Куликовской битвой до 1401 года всего-то 21 год.
Ну да, но редкий князь просидит 21 год.
Ну...
Но бывало. Он же до Куликова все-таки несколько лет уже был князем. Да.
Ну, бывал и покруче.
Бывал, конечно. Да.
Так вот, через 3 года Витов Смоленск осадил. Тогдашний смоленский князь был такой князь Юрий Святославич, неважно, может, было бы это имя даже не упоминать, выехал в Москву. Смоляне Витовту открыли ворота. И после этого, сколько Смоленск пробудет в составе польско-литовского государства, точнее, Литвы, потому что до унии Люблинской это не дойдет.
Ну, до середины 17 века, насколько я понимаю.
Ну, если без перерывов, то 110 лет, до 1514 года. В 1514 году при Василии III он будет Москвой взят и присоединен. Но окончательно, да, окончательно борьба за Смоленск.
В каком году, прости, ты сказал, Василием III он был взят?
1514.
Да, совершенно верно, мне почему-то 4-й я послушал.
Война-то закончилась в 1522.
Да, нет.
А Восточная Смоленщина, она еще раньше была присоединена, в 1500 году, после битвы при Ведруши. Угу. Вот. Но окончательно, вот тут ты прав, Смоленск будет в составе теперь уже действительно польско-литовского государства вновь, потому что после смуты он отойдет к Польше, его попытается Москва
в 34-м взять году, да. 32-м
году в Смоленской войне неудачно, и окончательно он будет присоединен к Москве только во время войны, которая начнется в 1654 году.
Ну, а я напоминаю тем, кто интересует, что не так давно в программе «Не так» у нас с Сергеем Бунтманом было дело боярина Шейна, и как раз всю историю, так сказать, неудачных попыток взять Смоленск мы там рассказывали.
Да, но здесь еще надо вспомнить о том, что после Куликова поля Рязань все-таки в сфере московского влияния. И, соответственно, в конце 15 века между Москвой и Вильно очень ухудшаются отношения, потому что идет борьба за Псков, идет борьба за Новгород, идет, как мы вот видим, борьба за Смоленск, уже начинается борьба за Верховские земли. В 1408 году чуть было не дошло дело до драки. То есть московские и литовские войска вышли к берегам реки Угры, встали друг против друга, но в конце концов князья успели помириться. До битвы не дошло, потому что, видимо, они посчитали, что сейчас устроить сечь, и это на руку только Ардия будет.
Вот, я как раз хотел сказать, я правильно понимаю, что Едигей не возражал и даже в известном смысле благословлял московские рати?
Едигей не просто благословлял, он всячески стравливал. Угу. И больше того, после того, как ему не удалось стравить, он еще устроил вторжение в московские земли, довольно сильно их пограбил, и на время зависимость усилилась. Но мы практически подошли еще к одной битве. Дело в том, что если Виленско-Радомская уния известна очень плохо, то вот эта битва, она известна очень хорошо. Что такое наш 1408 год? Это 2 года до знаменитой битвы при Грюнвальде. Дело в том, что ведя борьбу с Ордой, вот это Великое княжество литовское и русское не забывал бороться за Жемайтию. Ну вот в одном из комментариев там нам написали, что Жемайтия никакого отношения не имеет к Литве. Я позволю себе заметить, что литовские князья так почему-то не считали. И настойчиво
включали,
боролись, да, за возвращение Жемайтии, более того, считая ее коренными литовскими землями. И вот в 1410 году объединенные польско-литовские войска, я еще раз оговорюсь, что, конечно, в составе польско-литовских войск, литовских в данном случае войск, были и белорусы, и украинцы. Это не то, что там были только коренные жители Литвы. И еще раз вспомним, что когда, скажем, Пушкин употребляет термин «литвин», то это во многих случаях как раз белорусов он имеет в виду. Просто поскольку мы назвали в свое время Новогрудскую землю, мне казалось, что это очевидная вещь.
Ну,
но ведь не для всех. Да, так вот в этой битве, которую в русской историографии и литовской, насколько я знаю, историографии, принято называть битвой при Грюнвальде, а в немецкой битвой при Танненберге.
Танненберг, совершенно верно.
Да, в ней принимало участие с обеих сторон до 60 тысяч человек.
Это в Первую мировую войну будут очень вспоминать, когда при Танненберге опять...
Да, и сразу объясним, почему это так. Дело в том, что называют те и другие битву по тем, ну, как деревням, близ которых, соответственно, войска занимали позиции.
Ну да, таких двойных битв, на самом деле, очень много. Кёнигградца, Садова.
Ну, там, конечно. Это все. И надо сказать, что мы не будем разбирать сейчас значение, так сказать, ход этой битвы. Ну, вспомним только, что у нас очень... всегда останавливались на участии здесь смоленских полков и подчеркивали, что... Причем, почему подчеркивали? Ну, потому что братство народов СССР, оно, конечно, братство народов СССР, но все-таки старший брат русский, а Смоленск это русские. Ну, вот, на самом деле, смоленские полки, они действительно сыграли там немаленькую роль, но это вполне была составная часть литовского войска Витовта. Важнее значение битвы. Речь идет не только о том, что вот натиск ордена остановлен, не только на том, что сжимайте вошла в состав Великого княжества Литовского, но и орден теперь просто окончательно утрачивает роль первостепенной военной и политической силы в Прибалтике. Я думаю, что нам придется еще раз поговорить о Великом княжестве Литовском уже для того, чтобы остановиться на его устройстве, на его... совсем другой природе по сравнению с Московской
Русью. Да, Русью. Потому что это отдельная и чрезвычайно интересная, и чрезвычайно острая сегодня тема. Здесь мы в этой будущей передаче мы, конечно, коснемся и магдебургского права, и прав шляхты. Да? Мне очень понравилось, как у нас после нашей предыдущей передачи, посвященной затейке верховников, какой-то очередной грамотей написал: в России не было шляхты. Это шляхетство, шляхетство, Петр Первый, да, знатное шляхетство. Да, шляхты не было. А ну, шляхетство было, шляхетский корпус.
Прав он, этот читатель, в одном, что права польской шляхты и русского дворянства были совершенно различны. Но называли, тем не менее, да, русское дворянство, да, шляхетством.
Так вот, мы поговорим в этой следующей передаче тогда и о том, в чем было это принципиальное различие, как образовалась вообще вот эта система сеймиков и сеймов, и в результате достаточно уникальная по своей политической системе государства Речь Посполитая, с выборным королем, да, с федерацией, а то даже и конфедерацией. Ведутся ведь споры о том, какова природа этого. Я бы сказал, что в разные периоды, видимо, можно называть эти то споры, так, то это.
Эти споры оставим для исследователей, так сказать, детальных, потому что тут... Какой термин применить, мне кажется, не очень принципиально. Ну, чаще применяют термин федерация, все-таки Литовская федерация.
Одним словом, да, но тем не менее, термин конфедерация там чрезвычайно важен именно в истории этого государства. Мы, собственно, сегодня, действительно, вот в прошлой передаче и сегодня, мы вот прошли эту книгу, точнее, период, которому она тоже посвящена. Есть еще второй том, и мы про этот второй том тоже забывать не будем. Ну, а в следующий раз мы с Леонидом Александровичем договорились, что мы, как мы такие достаточно резкие галсами, да, идем по нашей передаче, мы перекинемся в конец XVI века и поговорим о тех событиях, которые предшествовали смутному времени, а именно о пресечении династии Рюриковича, то есть о правлении Федора Иоанновича, да, о Бугрицком деле и Бориса Федоровича Годунова, соответственно. С вами была программа «Параграф 43», Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Напомню, программа шла в записи, поэтому мы не имели возможности никак реагировать на ваши комментарии. Но, как вы видели, мы реагируем на комментарии, которые вы оставляете под уже выложенной на YouTube передачей. Кстати говоря, большое спасибо тем многочисленным читателям, которые сказали, как и после предыдущих передач добрые слова в наш адрес. Это нам всегда очень приятно. Не ограничивайте себя, делайте это, пожалуйста. И мы с вами прощаемся до следующего вторника. Всего вам самого доброго.